поскольку у нас времена демократические, то я сам себе представляю слово. Без передачи, так сказать, председательских функций кому-либо. Как всегда, нет слов прямо. Почему именно я первым? И почему ставлю такие вопросы? Причем прошу получить, что я намеренно говорю о постановке вопросов, а не утверждаю истину. У каждого у нас своя правда, и она подлежит, так сказать, критике со стороны, и я призываю к этой критике. И почему у меня самого возникли эти вопросы? Дело в том, что у меня была довольно кривая судьба. Работал я почти 60 лет в области морфологии и смежных наук. Когда я пришел в университет, я твердо знал, что я буду палеонтологом, и твердо представлял, что я хочу делать на биофаке. Хочу знать морфологию современных животных, чтобы приложить ее к палеонтологии. Вышел я морфологом-герпетологом из стен университета, стал палеонтологом. Значит, первично получил зарядку морфологическую, потом палеонтологическую. И через палеонтологию, поскольку там мне пришлось заняться конкретной группой животных, я, так сказать, свалился в корне систематика. После этого я вернулся в морфологию, перейдя в ИЛ, занял совсем не теми объектами, которыми занимался. Первично я был герпетологом, тут мне пришлось заниматься млекопитающими. Тут я столкнулся вплотную с функциональной морфологией, с тем, как работают... Проходите здесь вот студии. Как работают так называемые экологические морфологи. Все это вызывало у меня приятие, неприятие, во всяком случае вызывало вопросы. И вот все это, в конце концов, а объекты у меня были от лягушек до сирен, архозавры, ископаемые черепахи, зубры, бизоны, северный морской котик. В общем, по полный ярлаж, из чего-то, из этого, из каждого вытекало вот такое мое несколько сомнительное отношение к современной морфологии. К ужасу своему, я пересчитал недавно свою собственную статью с Гамбарианом и понял, что а говорить-то, в общем-то, нечего. Все было сказано 30 лет назад. Просто, может быть, стоит указать на некоторые отдельные нюансы. Так почему? Нельзя сказать, что морфологи не пекут хороших работ. Они появляются. Редко, но появляются. Качество работ в большинстве, или то, что называется морфологией, не всегда может удовлетворять. Об этом я поговорю немножко позже. Но, во всяком случае, мне кажется, что морфологи должны обучаться несколько иначе, чем сейчас они обучаются. Их надо затачивать на морфологическую работу, развивать у них внутреннюю мотивацию особую, особый взгляд на материал. Дело в том, что, в общем, все наши науки, и экология, и палеонтология, и морфология каким-то образом развиваются самостоятельно. Если контактируют, это у нас часто называется работа на стыках наук, ужасное понятие, страшно вредное. Я скажу, как я понимаю эту работу на стыках. Ну, в общем, есть о чем говорить. Так вот, это вот общая такая заголовок. Несколько таких терминов, поскольку разговор у нас, я заведомо не говорю, что все эти термины абсолютны. Это, так сказать, так, как я их формулировал, можно больше добавить. Но некоторое разделение необходимо, чтобы понять, где же у нас узкое место в нашей работе. Поэтому я выделяю живой объект, объект, который изучает все, кто угодно, насилует в любом направлении, в каком только возможно. Это не чисто морфологическая вещь. А вот предмет, или, можно сказать, содержание науки, это то, чем она занимается. Вот такая формулировка была у меня в 84 году написана. Морфология изучает форму, строение и развитие, структурные аспекты, в онтофилогенезе целых организмов, отдельных их структур и комплексов структур, биоузлов, органов и систем органов, как в связи с их эволюцией в определенных экологических условиях, так и с учетом корреляции внутри организма. Немножко заумно, длинно, но здесь попытка объять все, что может касаться морфологических работ. И тут же подчеркнута необходимость исторического подхода в работе, которая не всегда есть, в частности, у так называемых экологических морфологов. Но содержание морфологии меняется со временем. На прошлом семинаре Кирилл Борисович приводил нам определение Гёте. Звучит очень современно, при этом хорошо было бы знать, что думал сам Гёте, потому что слова сохраняются, а смысл их меняется. И для того, чтобы знать, что подраскладывал Гёте в свою формулировку, нужно было бы знать и самого Гёте, и окружающую обстановку, и то, как тогда работали, и как это отражается в его работах. Вот это главное, что изменялось это понятие истории, менялось под влиянием новых идей, как смены эпох и так далее, и так далее. Что-то уходило на второй план, что-то на передний. Истории это нету. Есть история, скорее всего, теорий морфологических. Я всегда разделяю небо и почву. Мы вот работаем внизу, а выносится вместе с пеной наши соображения, мы их называем гипотезами, теориями. Они нужны. Часто именно к их смене сводят историю палеонтологии. Лёнь. Впрочем, это относится к любой истории, где люди ограничиваются перечислением того, что сделано, дат, когда это сделано, без настоящего глубокого анализа. Есть цели, есть задачи. Цели – это фактически те направления, которые определяют векторность наших исследований. А задачи – это несколько более точное понятие. Это то, что мы ставим вопросы, на которые мы же хотим отвечать. Если у нас нет четкой задачи, мы, как правило, хорошего результата не получим. Это, в частности, Лена Потапова на своем выступлении показала, что как много зависит результат от точной постановки задач и целей, и, соответственно, подбора методов. Собственно, цели и задачи, они разноуровневые, бывают более далекие, более короткие. Все это зависит от конкретной работы, от конкретного материала. Тут уже по-настоящему нужно иметь внимание, что из постановки целей и задач будет зависеть производство морфологов. Это касается преподавательского состава кафедры. На некоторых работах вырасти трудно, на некоторых возможно. Учебных работ, которые бы воспитывали морфологов у нас, к сожалению, нет, а нужно было бы. Но об этом немножко позже. Теория и практика. Отражение теории в практике, беда примат теории на практике. А я уже говорил о небе и земле. Почему необходимо учитывать? Очень часто психология у исследователей разная. Очень часто заданная теорией нагрузка давлеет над преподавателем, над исследователем. Он подбирает неумышленно, подбирает то, что соответствует его знаниям, существующим теориям, и невольно пропускает новое. Учить новому нужно особо. Это тоже очень важная задача по-настоящему при воспитании. В профессиональной морфологии имеется основательный багаж научных теорий и методологических наработок. Пена тоже есть. И часто история морфологии сводит именно к появлению и последовательной смене этих теорий. Пену при этом не отбрасывают, бережно сохраняют, цитируют. Это раздувает исторические работы. А пользы от него много. В свое время, когда я был еще маленьким, пришел в ПИН и столкнулся с Леонидом Петровичем Татариным, человеком, хорошо понимающим значение многих работ, ну, той же самой школы сердца, и в то же время со специфическим складом ума, относящийся ко многим сербским, много раз цитируемым положениям, с определенным скепсисом. Он мне говорил: «Володь, посмотрите, что они говорят, круг последователей. Вот лошадь. В своей эволюции прошла стадию стопохождения, пальцы стопохождения, пальцы хождения. И вот вступил в действие принцип фиксации фаз, и мы таким образом объяснили эволюцию лошади. Бред? Бред. Нужен принцип такой? Да не нужен, как большинство принципов. В качестве такого архаического принципа может привести то, что сделал Николай Воронцов в своей книжке «Принцип компенсации функции», где давно известное явление, что развитие идет неравномерно за счет разных структур для одного и того же. Просто вот хочется человеку сказать что-то новое в теории. Является такой принцип. Большинство принципов – это всего-навсего констатация явлений, которые мы можем, так сказать, формализовать, придумать к ним название. И в то же время, когда исследователь борется с материалом, у него невольно в уме складывается какое-то общее представление, теории его назовешь, гипотезы назовешь, часто она остается за кадром, но это то, что исследователь видит из своего материала. Вот это вот надо максимально поддерживать и пытаться этому учить потенциальных будущих морфологов. Что практики работ не устраивают? Я уже говорил, что хорошие работы появляются, их надо поддерживать, но работ крайне мало. И если вспомнить практику присуждения хотя бы тех же премий академических имени Северцева, часто давать некому, приходится давать тем, кто морфологами зачастую даже не является. Деньги-то надо реализовать. Что же у нас можно к нашим недостаткам? Малочисленность морфологов. В свое время, когда я делал обзор работ морфологов, занимающихся млекопитающими, то выяснилось, что специалистов с биологическим образованием всего несколько процентов. В основном это люди, случайно занимающиеся морфологией, ветеринары, стоматологи, есть такие, причем неплохие специалисты. Ну, в общем, толку нет. А биологов с тем, что я называю менталитетом морфологов, таких людей немного. Хотя, в принципе, занятие морфологией фактически необходимо во многих смежных науках, в частности, той же палеонтологии и так далее. Размытие границ морфологии как науки. Или якобы переводом на новый уровень, это очень часто бывает, вот переходит с макроуровня на микроскопический, заявляет, что это новое что-то такое, что это прогрессивное, это надо развивать. На самом деле это всего-навсего расширение морфологии, приобретение новых знаний. Но часто это, если мы забываем собственное содержание морфологии, то это отбрасывает нас на уровень, где уже не работают те методологические, теоретические наработки морфологов. Или и второе, это вот работа на стыках наук. Что это у нас называется? Выход морфолога в экологию, не разбираясь, по сути дела, в экологии, не умея ставить вопросы перед экологией, мы это называем работой на стыке наук. Иное дело, когда, вот как Лена Наумова, ставит вопрос о комплексном изучении, когда для понимания какой-то проблемы морфологической привлекаются специалисты разных уровней, микробиологи, там, она, наверное, об этом сама будет говорить. То есть там, где серьезно ставится вопрос о понимании какого-то явления. Одни изучают морфологическую его сторону, другие то, от чего они зависят. Размытие границ очень серьезное препятствие на пути морфологии, потому что целая группа людей уходит в так называемое изучение морфологической изменчивости, которая, собственно, к морфологии отношения не имеет, ее надо рассматривать другое. Я не говорю, что этим не надо заниматься. Но это не морфология как таковая. Но это опять объявляется авангардным. А работать там проще, чем, собственно, с морфологическим материалом. Народ идет туда. И мы, соответственно, теряем кадры. Почитайте тезисы Феликса Яновича, что там меня поразило. Это стон раздается. Не востребует нас мерзавцы. Вот не востребует. Как нам работать? А в этом виноваты мы сами. Потому что мы, во-первых, обязаны давать продукт, который нужен другим, не только самим себе, но и, соответственно, получать от них. А мы от смежников ведь много получаем. Дальше. Потеря культуры морфологического описания. Поверхностность, приближенность, неумение видеть новое, почти полное отсутствие работ по нормальной анатомии диких животных, занятия которых фактически находятся под запретом, анахронизм, мол, подавай морфофункциональный анализ или экологическую морфологию и тому подобное. Это когда я учил, нас заставляли заниматься морфофункциональным анализом, не особенно объяснив, что это такое. Ну, палеонтологам, когда здесь присутствует это явление знакомое в виде тафономии, тоже навязанная штука, которой каждый палеонтолог заставляли заниматься. И когда вот писали основы палеонтологии в конце 60-х годов, начале 60-х годов, в конце 50-х, начале 60-х, то требовалось по каждому группе животных обязательно раздел тафономия. А тафономия – это представление о том, как захороняются животные в ископаемом состоянии, как остатки их переносят на ближние, дальние расстояния. Якобы из этого можно будет легче искать эти остатки. На самом деле палеонтологи больше ищут, ползая на пузе по обнажению, проходя большие расстояния, чем используя вот эти правила тафономии. Что я называю поверхностностью? Описание мы участвуем в том же университете, вырабатываем умение видеть определенные морфологические структуры, но представляешь нам на том же большом практикуме объекта. Но мы их видим, мы учимся их узнавать, но мы не учимся их описывать. Описывать нужно на особых работах, курсовых, специальных учебных работах, которые нужно ставить. Вспомните, те, кто большой практику проходил, чем отчитывали студенты? В первую очередь рисунком. У рисунка видно объект, написано, что это такое, а кончики, как правило, замазаны. Стараются их не особенно разглядывать, поскольку это вот уже начинается наука. В результате что получается? Вот у нас успешно занимается опорно-двигательным аппаратом. Петр Петрович Гамбарян много очень сделал, занимаясь, в частности, мышцами на разных животных. Но он ни разу не смог довести описание мышц, посмотрите его конкретные работы, описание мышц до грамотного описания начала и конца мышц. Он пишет, мышца, вот перья соединяются, дают сухожилие, сухожилие прикрепляется, ну, скажем, на метапофизе. Все. А то, что место этого метапофиза на позвонке смещается, и у разных животных она по-разному, в принципе, она близко обычно к передним сочленённым отросткам, может смещаться, может сидеть на нем. То есть изменяется направление движения. Гамбарян этого не пишет. Феликс Яныч в свое время ввел понятие сухожильное, скелет сухожильный. Правильное понятие. Все мышцы поперечной перистой сложно очень устроены, каждая мышца. Сухожилие, направление сухожилия, положение сухожилия относительно каждой мышцы очень важно. Но тем не менее, сейчас очень мало кто описывает эти сухожильные прикрепления. Фактически мышцы мы можем знать, а вот связь их со скелетом мы по-настоящему не знаем. И палеонтологи, которые имеют в руках скелет, не могут понять, как рельеф на кости отражает эти мышцы. То есть получается нестыковка. Вот это вот я и называю поверхностью, поверхностным описанием. Неумение видеть новое. Это опять относится к области того, что люди инстинктивно отмечают то, что они знают, и не всегда отмечают новое, не видят новое. На это надо специально настраивать человека, на то, что он должен в своем материале видеть новое. Собственно, вообще менталитет исследователя что? В чем заключается? Хочу видеть, что там, за горизонтом. Первое. И второе. Я счастлив, когда вижу то, что не видели другие. Вот этого, чтобы это внедрялось в практику, у нас, к сожалению, недостаточно. Это опять надо вырабатывать. Неумение пропагандировать свою работу, доказывать ее необходимость для морфологии, так и для смежных наук. Отсутствие понимания, что доклад по работе – это не пересказ фактических данных. Ну, это фактически относится к нашему прошлому семинару. Работа, может быть, и неплохая, скорее всего, неплохая, но слушать ее было нехорошо, и человек фактически упустил возможность подать этот материал так, чтобы он мог заинтересовать не только его самого или его руководителя, но и других, которые могли бы эти данные использовать. Почему? Я вижу в том, что он не поставил себе задачу определить специфику группы, которой он занимался, бекасами. В чем они отличаются, какая у них специфика кормодобывания. Он говорил о питании жуками, так сказать, но он не поставил вопрос о том, что для этого нужно, говоря о диете, нужно знать, а как тот же самый вид питается на своем ареале и в разные периоды своей жизни. Без этого абсолютно не ясно, к чему же, какой пище те же бекасы приспособлены. Он выделял элементы, в которых наблюдаются какие-то морфологические особенности, все очень хорошо, но ведь это можно было поставить под специфику группы и под специфику каждого таксона. Было бы совсем другое, это было бы интересно. Это был бы выход в смежную науку, и в то же время это было доказательство, что морфология – это не самостоятельно развивающаяся в настоящее время, а обязательно должна существовать вместе как с зоологией, как с экологией, так с этологией, всем, чем, что возможно. Недостаточно продуманная политика связана с привлечением студентов в область морфологии. Самотек или остаточный принцип? Ну, это, наверное, на кафедре знают. Так все приходят, хотят быть экологами, во всяком случае, в наше время морфологи были несколько сумасшедших, которые так и оставались морфологами. Но специально приучать к тому, чтобы быть морфологами, такой задачи не ставилось. Я могу понимать, что руководство кафедры раньше, сейчас, наверное, не так, было озабочено, куда же мы будем девать морфологов. Но, слава богу, был вот Соколов, он брал многих, Соколова нет. Теперь, наверное, распределять студентов, устраивать студентов стало сложнее, морфологи, опять же, не востребованы. Но эта задача другая. И другое, вот еще одно, психологическое отторжение после большого практикума. Как мне не обидно, а я считаю, что большой практикум – это очень важная вещь на кафедре, и этим кафедра наша отличается от всех других университетов, в частности от Ленинградского, который я знаю, что там делается. Очень важная вещь. Но после этого студенты приходят и говорят, слава Богу, это кончилось. Вот я сегодня, мне только это говорили. Я соберу все свои тетрадки, все свои рисунки и сожгу их, чтобы об этом и не думать. Как с этим бороться? Не знаю. Это должны думать те, кто ведет. Но проблема-то такая есть. А нам нужны морфологи? Откуда их брать-то? Иначе как? Не из тех людей, которые учатся на биофаке. Ну, морфология не может существовать без смежных наук. Систематика дает понимание, каким объектом имеет дело морфолога, каков уровень его развития через место в системе. Палеонтология не только расширяет круг объекта, во многом меняет представление об эволюции групп животных, о масштабах морфологических преобразований внутри них. Ну, может в реальном мире говорить о возникновении тех или иных морфологических структур. А все построения кладистов, молекулярных биологов, генетиков и так далее, они дают время чисто условно. Палеонтологи дают значительно более точное. Кладистика выволокла на свет большое количество новых морфологических признаков. Им надо создавать матрицу, матрицу надо наполнять признаками. Очень много нового появилось, но морфологи к этому делу отношения не имели. Признак – это да-нет. В лучшем случае нет, да-да. Это больше Игорь знает. Но когда морфолог начинает разбираться в этих признаках, оказывается, понимание признака, это вот она тоже говорила, у кладистов часто не существует. Очень признак не только из-за того, что многие сходные вещи исторически получается из разных источников, очень сходные. Но и потому, что сформулировать признак – дело чрезвычайно субъективное. Из одного признака при желании можно сотворить два признака. И в зависимости от того, как мы сформулируем, он у нас и станет в эту матрицу. Ну, а дальше уже дело техники, и то, что мы из машины получаем, мы уже считаем реальностью и громко заявляем, что мы получаем якобы филогенетическую картину. На самом деле это, конечно, не филогения, это всего-навсего генеалогия, к филогении имеющей отношение, но это что-то другое. Польза от этой на небольших отрезках пути большая. Метод анализа признаков очень важен. Но когда начинают рассматривать это в пределах подкласса, отряда, то получается чепуха. При каждой новой находке, иначе сформулированном признаке, все это рушится, начинается несуразица. А в то же время возьмите американцев, там работы по палеонтологии без кладистики просто-напросто не печатают. Есть целый круг американцев, которые заявляют, что мы не можем у себя напечататься. Монополисты, которые захватили кладистические. Но тем не менее, то, что они выволокли эти признаки на свет Божий, может быть, заставит морфологов заниматься конкретно каждым этим признаком. И тогда польза от этого будет. Дальше. Экология помогает нащупывать причинные связи. Дело в том, что большое преимущество морфологии, что мы в какой-то степени, при каком-то приближении можем судить о причинности развития тех или иных признаков и так далее. Ни одна из этих наук не может это сделать. Причем, если не забывать о том, что эволюционирует не признак, а эволюционирует организм целый, только он отбирается отбором. И мы говорим только о морфологических аспектах адаптации, то мы можем экологии тоже много дать. Вот я делаю вывод, чтобы получать, а вот я перечислял, что мы получаем, хотя можно и больше сказать, морфологию надо и отдавать наукам, а не с гордостью заявлять, что я, слава Богу, никогда не занимался макросистемой и тем горжусь. Необходим и тесный контакт с новыми направлениями систематики для взаимного контроля. Речь идет вот о молекулярной систематике и так далее, и так далее. Как это там называется? Генетическая систематика. Это не так важно. Суть ясна, что я хочу сказать. Менталитет морфолога и систематика. Как заставить морфолога быть морфологом? Необходимо осознать, что менталитеты морфолога и систематика не совпадают. А связано это, постановка такого вопроса, с попыткой включить морфологию как науку, работу по морфологической изменчивости и много чего другого. Все, что имеет дело с так называемыми морфологическими признаками, агулом включают в морфологию. Менталитет – это врожденная, неосознанная или выработанная в ходе учебы система мыслей и поведения, отражающая в исследованиях. В природе морфолога – исторический подход. Он живет процессом преобразования морфологических структур во времени и пространстве. Его хлеб – различия в строении, выявляемые в сравнении. Систематик работает с признаками, могущими быть использованы в диагнозах, допуская их иерархию. Близкие, но все же разные понятия. Кладисты усугубляют признак для систематиков чуть ли не единственная реальность. Кладисты усугубляют это понимание, сосредоточив внимание на сходствах. В большинстве случаев сводимых в синопоморфии. Их кладограммы – это не отражение филогении, а всего лишь гипотетическое генеалогическое древо. К сожалению, человек, поварившийся в кладистическом котле, перестраивает свою психологию на поиски преимущественно сходств. А различия при этом невольно поднижаются, хотя он этого категорически, когда ему заявляешь, отрицает. Я сужу по своим собственным некоторым ученикам. это очень плохо, это надо перебарывать. Я понимаю, хлеб морфолога – это различие. Культура морфологического описания. Что нужно? Поверхностность морфологического описания часто связана не только с естественными трудностями описания сложной структуры, и с тем, что мало смотреть на нее. Надо уметь видеть. Что я называю видеть? Это осознавать, что ты видишь. Фактически это вещи совершенно разные. Вот вспомните, фотография и рисунок. Что точнее? Что больше дает? В свое время очень неплохой атлас морфологии человека, Воробьев, все его знали, стал переиздаваться уже под фамилиями его следующего редактора, поколения Синельниковых, которые стали рисунки заменять фотографиями. И что ж получилось? Фотография может дать только тому, кто умеет видеть, кто этот объект уже видел. Тогда как рисунок – это олицетворение того, что человек осознал, то, что он понимает, и за что он отвечает. Фотография ни за что не отвечает. Она может быть лучше снята, хуже снята. Это не значит, что не надо ее использовать. Но рисунок дает точное понятие, какое соответствует в голове исследователя. Вторая сторона. Нужно уметь описывать не только то, что есть на самом деле, но и так, чтобы читающий потом понял исследователя так, как этот исследователь сказал. А это дело очень сложное. Это связано с культурой человека, умением писать, умением логически мыслить и так далее, и так далее. Если этому не учить, то у нас получается место описания, некая невнятица, с которой очень трудно разобраться, и проще начать и сделать самому. Улыбаешься. Неясна мысль, неясно описание. Это опять к преподавателям, руководитель должен отвечать при работе за правильность мышления, осмысливание материала и за то, как он этот материал излагает. Сравнение. Основной метод работы морфолога. Он позволяет видеть различия в строении разных морфологических структур. Но есть и вторая сторона. Благодаря сравнению мы начинаем понимать, что в строении нужно описывать. Мы без этого сравнения его просто-напросто не видим. То есть описание, проведенное без сравнения, фактически берет лишь самые верхушки. Ну, например, у нас во многих работах публиковались иллюстрации длинных костей млекопитающих, конечностей. Был такой атлас-определитель Веры Исааковны Громовой. Очень хорошие рисунки, очень хороший художник. Но на них что оказалось? Там были запечатлены более-менее точно объемы и пропорции. А вот рельеф не научили видеть. Рельефа там нету. Если мы хотим по этим рисункам представить себе, как, чем отличается там лошадь от коровы, ничего подобного. Единственный случай, где действительно более-менее грамотно, ну, вернее, скажу, в этом направлении, это были рисунки, которые были помещены в монографию «Зубр», рисунки «Зубра» и «Бизона», которые выполняла особая бригада художников, которые для того, чтобы они могли это нарисовать, я рисовал каждый рисунок, схему рисунка, и указывал, вот здесь должен быть гребень, вот здесь должна быть впадина, вот здесь шероховатость. Тогда это они изображали. Когда мы берем, положим, американские рисунки скелета динозавра, с которым мне сейчас приходится сталкиваться, мы видим изумительные рисунки, сделанные в работах Гилмора, Грегори и так далее. Но оказывается, что они рисовали фантазии. Они реконструировали деформированные, разломанные эти самые. Доверять им никак нельзя, а по рисунку как будто мы имеем дело с натуральным скелетом. Это тоже беда. И вообще американцы очень в этом отношении скверны. Они очень часто упрощают, дают картину, как им кажется, а не то, что на самом деле. То есть использовать их данные как материал нельзя. Можно считаться с их выводами, но как материал, как правило, нельзя. Так вот, как можно увеличить разрешающую способность? А вот я с этим столкнулся, вот сейчас занимаюсь с Виктором Терещенко осевым скелетом динозавров. Как ни странно, ну, изучают осевой скелет очень мало, в том числе и на современных животных. Как ни странно, никто не отмечал важность изучения осевого скелета по ходу его от головы до конца, изменений, которые происходят. Ну, это не очень уклюжее название, которое мы назвали сериальной изменчивостью. Причем это, в общем-то, давно известная вещь. И еще Ромер, классик как палеонтологии, так и сравнительной анатомии, отмечал, что сравнивая смежные позвонки, мы можем говорить о том, как происходит та или другая структура. Как они перемещаются, в каком направлении и так далее. О причинах мы не всегда можем судить, или даже сказать, не всегда не можем судить, но суть в том, что это есть. Вот сравнение двух смежных позвонков уже дает нам основание, возможность навострить глаз на поиски различий. И так по всем. А потом мы еще предложили способ сравнения каждого позвонка внутри скелета с сравнением его с смежным скелетом другого вида, а то и, может быть, и той же формы. Получился такой своеобразный метод сравнения, я его назвал кросс-методом, вы знаете, кроссворд, он точно так же построен. Фактически периодическая таблица Менделеева на том же принципе основа. Здесь вот такая вот модификация сравнительного метода для конкретных нужд. Вот мне кажется, что вот такого рода работы очень были бы полезны и для давать и студентам. В свое время ко мне обратился Лавров, знаете, он занимается в Пине хищными летающими ектериями, там еще. Вот. Я он обратился, помогите мне описать скелет лисы и нотовидной собаки, чтобы он мог эти данные перебросить на ископаемый материал. Ну, покопались, никто этим не занимался. Гамбарян вроде бы резал гиену, но опять связи со скелетом он никакой не дал. Мне пришлось с чистого листа диктовать его. Успел написать только шейные позвонки. Потом он многократно ко мне приставал, чтобы мы продолжили отработать. Так это не кончил. Но суть-то вот в том же, вот дайте студентам сравнивать инотовидную собаку и лису, или калана и кого-то из куниц. Вы сразу дадите им возможность понимать, как работает морфолог, поставить их в глаз и, может быть, даже и заинтересовать. Такие работы вообще... Причем это можно не только на осевом скелете, ну, в частности, это применимо и к панцирю черепах, где тоже есть элементы, повторяющиеся спереди-назад. Вот. Ну и такой вопль, если глаз острее не становится, зачем такого человека вообще и учить?
Значит, он не морфолог.
Да. Но, во всяком случае, надо ему дать понять, что он не морфолог. Это тоже не каждый понимает. Составные части морфологии. Ну, кое-что здесь понятно. Общая морфология – совокупность сведений по макро- и микроскопическому уровню о форме и строении организма. Вы видите, я макро- и микроуровни не разделяю на отдельные, это все едино. Функциональная морфология. Что она? Ее цель – изучение функций и путей морфологического обеспечения этих функций. Дана ссылка на самого себя, 79-й год. То есть механизм работы различных структур животного. Причем изучение функций и путей морфологического обеспечения должно быть связано как с корреляцией внутри организма, так и со средой. Экологическая морфология – выявление адаптивного значения морфологических структур у разных форм животных или групп. Она по необходимости должна быть связана со спецификой их экологических ниш экологии и специфика их поведения экология. Об этом тоже на тех семинарах я в каких-то вставках я говорил. Только морфологии повезло, она получила сравнительную анатомию. А вот хотя мне вот Саша Раутян в приватном разговоре говорил, что фактически все науки построены на сравнении. Только не все в этом признаются или осознают. Вот морфология – это главный метод, это ее хлеб. А вспомните, Хачатур Сергеевич Каштаянц начал было развивать сравнительную физиологию. Ну, она как-то, даже двухтомник был выпущен, но по нему мы учились. Но как-то это увяло. А почему? Скорее всего, потому что она не была связана с зоологией. Это нужно изучать в пределах определенных групп животных, а не просто так. Это вот что подчеркивало Потапова в своем, что нужно четко разбирать изменения структур внутри каких-то конкретных групп. Эволюционная морфология в узком смысле. Изучение преобразования формы во времени. Собственно, обычно у нас эволюционная морфология называет нечто другое. Это вот то, что было Северцев, или была эволюционная палеонтология, то, что было с Ковалевским. Но я-то говорю именно о развитии структур в конкретных филогенезах групп. Фактически функциональная экологическая морфология изучает звенья одной цепи. И, собственно, экологическая морфология одна не вправе судить о адаптивной сущности изучаемых структур. Она пытается по той практике, как она сложилась у многих, а практика была у нас в России заложена работами того же Бориса Степановича Матвеева, или человек, занимающийся нервной системой, Зворыкина, когда сравнению подвергались два разных таксона, попадавших в одну нишу, и их сходство объяснялось средой, конвергенцией. Или наоборот, одна и та же форма попала в разные слои среды, разошлись, пошла конвергенция. Мысль здравая, но на самом деле она очень примитивна. И прямо в лоб ее использовать уже нельзя. Направление морфологических линий. Изучение путей эволюции отдельных систем органов, морфологических структур и их комплексов в конкретных филогенетических линиях развития животных. Это опять я украл у себя цитату. Нужно только помнить, что выход отсюда не прямо в филогенетику, а дает пищу для изучения филогении. Изучение морфологических структур и функций адаптивного значения, морфологические аспекты адаптации, в эволюции их роль в экогенезе. Опять я подчеркиваю, что и то, и другое желательно изучать именно в эволюции, то есть во времени и в пространстве. Здесь фактически в одну группу попала и экологическая морфология, и функциональная морфология. Но поскольку у нас будут высказывания еще корифеев в этой области, то я на этом останавливаться не буду. Думаю, что большинство этих знают. Менее знакома вот такая еще. Морфология групп организмов, морфобиологическая специфика таксонов и роль морфологии в его понимании. Когда появилось представление о том, что можно изучать морфологию в таком плане? Вспомните, Владимир Евгеньевич Соколов прищучил себе серию монографий «Виды фауны СССР и сопредельных стран». Идея родилась в Литве, и основа ее была попытка изучать вид в его ареале. Соколов эту идею поддержал, отодвинул литовцев, взял все на себя, пробил возможность печатать этой серии. Появилось довольно много томов, сейчас это приостановилось, но и в то же время она оказалась провальной, в конце концов. Оказалось, что у нас нет морфологов, чтобы покрыть все, что можно сказать о этом животном. А идея-то была такая, что нужно по-настоящему изучать все. Специалисты не желали заниматься то, что они считали подсобной. И в результате получились компиляции того, что известно из области морфологии в данном случае. Первый был монография «Зубр», особ-статья, она не влезала ни в какие рамки. И литовцы, например, были возмущены в свое время, что была такая монография в этой серии опубликована. Но я лично там впервые столкнулся с изучением двух близких форм животных, зубра и бизона, произошедших явно из одного источника, но разошедших в разные экологические ниши. И удалось показать, как у них формировался двигательный аппарат под влиянием этого. Другой монографии, которая в рамки этой серии не влезла, потому что посвящена она была сиренам, а сирены, к несчастью, на территории России не живут. Напечатана была отдельно, но там мне пришлось столкнуться с изучением адаптации, морфологических сторон адаптации, в пределах одного отряда на трех разных семействах и показать, как складывалась эта специфика по мере их приспособления к разным условиям существования. удалось противопоставить раннюю точку зрения, что сирены, так сказать, недоделанные, китообразные, порвавшие полосы суши. На самом деле это прекрасно приспособленные, но к своим собственным экологическим нишам. И вот в этой самой монографии как раз мне пришлось и столкнуться вот с этой проблемой специфики таксонов и так далее. Что значит специфика таксона? Скрыть морфологическую специфику таксона — это значит понять, как, путем каких преобразований, почему, какие причины обусловили развитие именно этих морфологических структур в данных условиях среды, и когда, на каком этапе эволюции появились черты, отличающие этот таксон. Все указанные и не указанные направления основных основаны на признании эволюции как процесса адаптогенеза. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Опять же, не воспринимайте это как установку установочное, обязательное, а это положение, которое требует обсуждения, возражения, несогласия, развития или просто отторжения.